Святое Евангелие от Луки, 24 глава, 44 стих и ниже. «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще был с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых третий день, и проповедано быть во имя Его покаяние и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и подниматься на небо. Они же поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали вместе в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Из прочитанного места Священного Писания выделяется особенно такое выражение, что Христос сказал, евангелист записал, тогда отверз им ум к уразумению Писания. Единственная книга в мире, повествующая нам о Боге, хозяина Вселенной, это Библия. Чтобы изучить Библию, прочитать ее как книгу литературную, не требуется больших усилий. Но чтобы уразуметь прочитанное, написанное, нужно, чтобы человеческий разум был открыт Духом Святым к пониманию Писания. И вот мне сегодня хотелось бы еще раз вернуться, как понимать Писание. Я как-то уже неоднократно приводил этот пример. Еще хочу напомнить пример от пернатого мира, птицы. Для размножения их они размножаются через яйцо. Яйцо состоит из трех частей – скорлупа, белок и желток. Без скорлупы мы не получим птенца. Но когда птенец выведется, скорлупа никому не нужна. Это очень важный такой пример для исследующих Священное Писание. История мира во свете Слова Божьего разделена для лучшего изучения на три части – мир, Израиль, Церковь. Вот эти три части Вселенной, они как бы вложенные, как в яйцо, один в другое. Мир от Адама до Белого престола. Израиль от Авраама до Рождества Христова. Церковь от сошествия Духа Святого до второго пришествия Христа. Вот этих три части важно бы нам, изучающим Священное Писание, уразуметь. Когда Бог остановил апостола Павла на пути, Иисус Христос, тогда дал ему поручение. Когда Савл задал вопрос, что повелишь мне делать? Иди, а там тебе будет сказано. А пресвитеру Дамасской церкви посланный представитель с неба говорит, иди в такой-то дом, там есть Савл. Господи, я много слышал, что он сделал зла твоим. И представитель неба говорит, а теперь не бойся, иди к нему, он теперь молится. И пресвитер приходит к Савлу и говорит, брат Савл, о, гонитель, теперь стал брат. Господь, явившийся тебе на пути, послал меня сказать тебе слова и помолиться. И как бы чешуя спала с глаз Савла, он слышит теперь наставление, и этот пресвитер крестит его. Интересно, какое повеление теперь Бог дал ему на пути? Для сего-то я явился тебе открыть глаза миру им, чтоб они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и, веруя в меня, получили жребий с освященными. Вот поручение, какое дал Павлу Иисус Христос. Далее в своей жизни апостол Павел пишет в послании к Галатам, когда же с ним произошла встреча с представителем неба, то он говорит, я не пошел учиться от апостолов или учеников, но пошел в Аравию. И 3 года был там в Аравии. А зачем туда ходил? Там молитвенного дома нет. Там верующих нет. Он пошел в Аравийскую пустыню учиться от Бога. Он был наученный через раввина Гамалиила в Тарсе. Он дальше учился в Иерусалиме на законоучителя. По званию был фарисей. Но чтобы открыть глаза людям, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, этого учения ему было недостаточно. Он занимался самоупражнением, изучением, впоследствии он пишет, «Знаю человека, который был вознесен до 3-го неба, видел и слышал, что среди нашего мира не говорят и не увидишь. Там Бог ему открыл в Аравии. Изучающие Священное Писание сравнивают. Прежде чем послать в свое время Моисея в Египет к народу, Моисей 40 лет учился мудрости египетской. Он был грамотный, он был наученный, но этого было ему недостаточно. Несколько раз Бог ему говорил: «Зайди на гору». И впоследствии говорил: «Смотри, сделай все по образцу, показанному тебе на горе». Смотри, сделай вот все по образцу. Так вот, это, ну, в том Ветхом Завете было сказано Моисею. Вот Моисей был научен всей мудрости египетской, и был Моисей сильный в слове. Много лет он провел в пустыне у священника Мадиамского. Тоже черпал знания и понимание. Так вот, а в Новом Завете апостол Павел призывается Богом на служение, тоже был наученный законоучитель фарисей. Но этого было недостаточно. Нужно было Аравийская пустыня, где он занимался упражнением познания Бога. И вот он пишет: Бог, посланник Ефесянам, избрал церковь прежде создания мира. Какого? Нашего или до нашего мира? Толкователи Священного Писания говорят, что мир был созданный Богом настолько красивый и гармонично устроенный, что ангельский мир славили Бог за этот сотворенный мир. Но нам известно, что среди ангельского мира произошло возмущение против Бога, претендент на управление Вселенной. Так как Бог есть Дух, Он невидимый, то Люцифер сказал: «Я», и померк. И первый мир окутался мраком. А потому началось творение Божие, Бог просветил мрак. Бог создал свет. И таким образом стал создавать новое. И вот теперь восстановление нашего мира, прежде чем создать землю, солнце, Бог в намерении своем имел церковь. Церковь. Интересно, что это? Естество божества. Интересно отметить, Мария жила в Назарете и оттуда она ходила в гости к своей родственнице Елизавете. А Христос должен родиться в Вифлееме. И вот римский император в своем сенате принял решение произвести перепись населения. Иосиф и Мария вынуждены из Назарета пойти в Вифлеем. И когда пришли в Вифлеем, то там родился младенец Иисус. В Назарете Мария задавала вопрос представителю неба: а как это может быть, что я могу родить, у меня нет мужа? И здесь Бог указал ей: прерывается нить Адамова с Рождеством Сына Божьего. Христос не будет семенем Адамова. Тело примет наше, а в этом теле будет жить Дух Божий. Другой ученый муж, фарисей, задает Христу вопрос, когда тот сказал ему: не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. А как это может быть? Как я, будучи стар, могу родиться? Не от Адама, а от Бога, через Слово Божие и Духа Святого. А тем верующим, которые приняли Его, верующие, приняли Бога, дал власть и право называться и быть детьми Божьими. Поэтому мне приятно напоминать эти слова из страниц Священного Писания верующим, рожденным от Бога, верующим. И далее Священное Писание говорит, что будущую вселенную Бог обещает создать еще новую, будущую вселенную. Вот эта вселенная, в которой мы живем, здесь род человеческий не может быть родом Божиим, потому что они рожденные от Адама. А в будущей вселенной надлежит быть рожденными от Бога. Поэтому сегодня, так вот, апостол Павел говорит, что церковь Иисуса Христа была в предведении Бога Отца раньше создания вселенной, земли, солнца и всего. В его предведении была церковь. А когда она станет видимой? На Голгофе. В муках рождения Христос обнародует находящую в нем, как Ева в Адаме, так церковь в Иисусе, обнародует Бог церковь. Не удивляйся сему, говорит Христос Никодиму, должно вам родиться свыше. Когда я слышу от верующих тоску и сожаление, что внешний наш человек удручает нас, мы можем, верующие, проявлять вспыльчивость, гнев, недовольство, зависть. Откуда это? Это не от Бога рожденного, а это наследство от Адама. Но нам теперь дано право и власть покорять эти привычки мира и родственные чувства от наших переданных родителей. И поэтому сегодня Христос произнес на кресте слово «совершилось». Вот это все, о чем я вам говорил раньше, что надлежит Христу пройти вот этот путь, быть миром отверженным, униженным и поверженным смерть. Если нам разуметь Слово Божие, то очень много люди кричали: «Сойди со креста! Сойди со креста!» И мы уверуем. Можно было бы ответить: «Не лгите! Когда вы увидите, что я сойду со креста, то верить не надо. Достаточно увидим. Но духовный мир и рождение от Бога происходит не через видение, а веру. Тем, которые поверили Ему, дал власть быть детьми Божьими». Слава Богу за это, братья и сестры. Придет день, когда Бог призывает неверующих свою церковь прекратит. Когда это будет? Но это тема дальнейшая. Когда невод, церковь Иисуса Христа, наполнится, ну, образно выражаясь, рыбами. Как наполнится полное число язычников? Мне очень понравилось, как один из проповедующих написал: «Дорогой друг, торопись входить в этот невод церковь. Торопись! Может, ты будешь последний, а дальше что будет? А дальше Бог закончит призыв миру через церковь и начнет работу над Израилем. Церковь прекратит свой призыв, проповедь Евангелия. В Израиле появятся два пророка, 144 тысячи миссионеров, и они понесут Евангелие в мир. Первоначально их будут слушать, они построят под руководством руководителя храм, восстановят служение, а потом суд над Израилем за то, что они поверили лжи. И когда закончится эта стадия, Израиль будет судим Богом. По окончании суда над Израилем, как только Израиль признает себя виноватым в смерти Иисуса Христа, создается тысячелетнее Царство Божие. Еще тысячи лет. Суббота. Мы живем сейчас в мире полного волнения, поисков, как управлять миром. Я бы хотел сказать, по типу Римской империи создается управление миром. Дай Бог, чтобы было это без нас, чтобы церковь была уже у Господа, а мир начнет устраивать. Я хочу напомнить, мир создал Организацию Объединенных Наций, где решаются вопросы экономические, политические, и даже религиозные. Я привожу пример. После Второй мировой войны, в 1948 году, раньше чуть, была создана Организация Объединенных Наций. А в 1948 году она принимает решение создания государства Израиль. Одни были согласны, другие не согласны, но Израиль существует по сей день, развивается, укореняется, создает свое государство. Интересно заметить еще один пример. Россия на дне Ледовитого океана обнаружила нефть и газ. Тогда потянулись к этому Ледовитому океану и Китай, и Штаты, Канада и другие северные европейские страны. Организация Объединенных Наций разделила океан по частям, принадлежащим в окружении их народов. Вот как и для чего создана Организация Объединенных Наций? По примеру Римской империи. Хочу из Римской империи привести один пример. Мария была в Назарете, а родиться Иисусу должно было в Вифлееме. И вот там, в Риме, пришло императору в голову мысль совершить перепись населения. И все пошли, каждый в свой город. Пошла и Мария с Иосифом. И там родился Иисус Христос. Страницы Священного Писания говорят: «Сердце царя в руке Господа». И он управляет мыслями и сердцем. Поэтому, дорогие мои, братья и сестры, рожденные от Бога, верующие, давайте мы сегодня еще раз обратим наше внимание, что совершил Христос на Голгофе, чтобы для нас это был праздник искупления души нашей, предусмотренную Богом прежде создания мира, а совершающегося все еще и в наши дни. Если здесь есть не члены церкви, торопитесь. А те, которые давно члены церкви, готовь себе нужное к переселению. Что самое главное? Пришел человек к Иисусу Христу и говорит: какая наибольшая заповедь в законе? А Христос что ему сказал? В законе как читаешь? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением. Возлюби Господа Бога. Да порадуется Господь нашим сегодня участием, воспоминанием Его страдания, цена искупления наших душ. Торопись готовить нужное к переселению. Аминь.